Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Я ее автор и ведущий Аббас Джума. 15 марта по приказу Владимира Владимировича Путина российские военно-космические силы вышли из Сирии. Кто-то рад, кто-то огорчен, кто-то смиренно принял это решение, но очевидно, что равнодушных нет. Все эту новость обсуждают, все ее анализируют. Займемся этим и мы, проанализируем это сообщение вместе с востоковедом Саидом Гафуровым. Саид Закирович, я рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Вы один из немногих специалистов, кто эту дату назвал, да, кто сказал, что в марте состоится вывод. Войск, откуда вы эту информацию получили или просто догадались?
Нет, ну это просто надо было знать практику нашего принятия решения, процесс решения. Это была военная тайна, ее не разглашали. Я это назвал в прямом эфире еще в октябре, когда я спросил у совершенно интересного, очень интересного человека, председателя Совета Федерации, председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озера. Он очень интересный человек, и именно они, если вы помните, дали разрешение президенту на начало этой операции. Да? То есть, как вы ни крутите, про нас принято считать, что мы диктатура, там, тирания, автократия, мы, конечно, это все не так. И больше того, я убежден, что вот это решение, оно подчинялось вообще формальным решениям. Потому что, если вы вспомните, с самого начала Сергей Иванов, Сергей Нарышкин говорили, что... Операции ограничены по времени. Они это подчеркивались, но, естественно, это ограничение по времени не называлось.
И Путин понятно. Сказал тоже, что мы...
Тоже
да.
Путин. И да. Вот было совершенно понятно, что это ограничение мартовское. Потому что сама логика начала операции, сама логика проведения операции предполагала, что задачи нужно достичь. Логика была очень простая. У нас есть карт-бланш на Ближнем Востоке до февраля следующего года. Но фактически мы считали, что первую половину этого года, пока в Америке междуцарстве и Обама как бы завершается, и еще, но при этом еще может стукнуть по кулакам, когда пентагоновские ястребы устраивают провокации в погоне за большими бюджетами. Это было понятно. Им понятно было, что нам нужно закончить сирийский кризис в 2016 году, и основным аргументом были намечены выборы по Конституции, которые были намечены, должны были провестись на марте, реально проведутся в апреле. Поэтому это было совершенно понятно. Я просто знал, что вот логику процесса принятия решений. Вторым вопросом, который за этим делом стоял, я абсолютно убежден, что на самом деле, если разобраться, наша операция уже очень маленькая по масштабам. Это фактически полк авиации, да, полк воздушно-космических сил России.
И достаточно незатратно. Все в плане было.
На самом деле, вот это единственный момент, насколько я знаю не точно, потому что это закрытая часть бюджета, мы сильно вышли за счет планируемых расходов.
Правда?
После удара Эрдогана. То есть расходы увеличились примерно в два раза.
И то, что это все плановая трата, что это как бы наши...
Понимаете, до сих пор бюджет не менялся, да и закрытая часть. То есть совершенно, то есть Министерство обороны уложилось в расходы, но оно вынуждено было экономить на всем остальном Министерство обороны. Насколько я знаю, я думаю, что я не сильно ошибаюсь. Говорят, чуть ли не в два раза выросли ежедневные расходы после предательского удара Эрдогана. Почему так все взбешено, когда пришлось обеспечивать?
Ну, а могло это теоретически послужить причиной такого решения? Мол, кончились деньги, пора домой.
Военно-политическое, в том числе и военно-финансовое планирование, оно по-другому ведется. У тебя есть задача. Ты должен вот с этого момента к этому числу сделать то-то и то-то, обеспечить это решение. Вот такая была поставлена задача, а не то, что мы летим в Сирию, бомбим их пока там. То, что президент, то, что другие ответственные лица говорили, министр иностранных дел, министр обороны, что мы там пока не выполним задачи. На самом деле, конечно, планирование не такое. Но говорится, вот такие-то сроки, вот такие-то материально-техническое обеспечение, вот такое финансовое обеспечение, вот такое.
Я почему задаю этот вопрос, достаточно наивный, но он действительно на высшем уровне, да, в некоторых странах освещается. Условно говоря, некоторые специалисты, в том числе арабские, в том числе из Аль-Джазира, мои коллеги, говорят, что вот Россия, да, русские поприкинули, значит, поняли, что они могут увязнуть в этом деле, деньги на исходе, из плана они вышли, все это очень затратно, результата нет, по их словам. все, разворачиваемся с гордо поднятой головой. Вы согласны вот с таким пассажем?
Я прекрасно понимаю, почему они это говорят. Это они на себя переносят наши, на нас переносят свои проблемы. Да? А Катар уже 5 лет финансирует боевиков. А боевики ему, причем надо заметить, и явно и секретно, и публично говорят, что вот-вот восставший народ сметет тирана. Ничего этого нет. Сирийцы, в общем-то, горожане сплотились вокруг Башара. Даже оппозиция, люди, которые сейчас в Сирии выходят на улицы и кричат «Долой Башара», или там в Фейсбуке пишут «Долой Башара», они все-таки на самом деле выступают на его стороне.
Ну, или как минимум не воюют.
Не воюют? Реально на его, потому что тот, кто не воюет, тот на его стороне. Цель Башара очевидна, чтобы не воевать, заставить этих не воевать, а идти на выборы. Ну, то, что он знает, что он выборы выиграет. Вот, а те цели этих, то, что они знают, что они выборы проиграют, естественно, не соглашаться на такие выборы, когда они гарантированно проигрывают. То, что они пошли ва-банк, они разрушили страну, они потеряли все, и теперь им говорят, ну, хорошо, теперь кладите в сторону оружия, идите вот кандидатами на выборы. Он говорит, я министром был, или там, я был директором громадной госкомпании, я генералом был, и что, я, говорит, разрушил свою страну, и что, мне теперь идти к кандидатам? Ну, на моем участке еще 10 выступили, 2 коммуниста и 1 социал-демократ. Объединенные социалисты, они либералы, говорят, а я же им проиграю. Говорят, конечно, проиграешь, это демократия, братья. Но я был генерал. Да, так вот. Нет, ну вот, а у Катара действительно так. Они их расходы зашкаливают. И это одна из причин, почему они, кстати говоря, согласились на это перемирие. Потому что нельзя же бесконечно выйти деньги.
Причем деньги в трубу абсолютно.
Абсолютно в трубу. И у них вообще финансовые сложности. При нынешних ценах на газ, они с каждым поставленным танкером газа, они несут убытки на самом деле. Так вообще ситуация, конечно, у них очень тяжелая. И они, естественно, нас это переносят. У нас это все совершенно не катастрофично. У нас даже не потребовалось менять военный бюджет. То есть до сегодняшнего дня их нет. И то есть, когда там что-то там говорил, скажем, министр финансов, когда что-то говорил министр экономики, что мы будем бюджет менять, то, что ценами на нефть, но не за счет того, что увеличились военные расходы. То есть, пока Министерство обороны, как главный распорядитель бюджетных средств, есть такое понятие ГРБС, оно вполне укладывается в свои сметы. Ну, а правда, она говорит, ну, на чем-то где-то они сокращают расходы, чтобы это сделать. Ну, то есть, даже не было необходимости сокращать.
Что ж, давайте прервемся на небольшую рекламу, а сразу после нее продолжим обсуждать Сирию и ее будущее в контексте отсутствия помощи от России. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Я напомню, мы обсуждаем уход российских ВКС из Сирии вместе с Саидом Гафуровым. Саид Закирович, мы остановились на том, что вышли мы из Сирии вовсе не потому, что нету денег. Ну, так, а почему?
Мы не вышли из Сирии, мы прекратили нашу военно-космическую операцию, потому что у нее сроки ее проведения кончились. Мы обязаны были это сделать. Президент либо обязан был заново...
А сроки кончились, потому что все, что было оговорено, да, все задачи, которые были поставлены, мы выполнили.
Ну, естественно, во-первых, все задачи, которые были поставлены, в основном действительно выполнены.
Давайте напомним нашим радиослушателям, какие цели мы преследовали в Сирии.
На самом деле или официально? Официально никто не знает, потому что документов не было.
Нет, ну, официально как? Нет, подожди. подождите, Путин же сказал, то, что сказал Путин, это же можно сказать, что это официальная позиция, правильно? А да. Путин сказал, пока не будет переломлен ход битвы, то есть пока армия не переломит ситуацию и пока, собственно говоря, не придут к какому-то дипломатическому
консенсусу. Нет, на самом деле, конечно, президент этим явно обозначил задачи, но не поставил условия прекращения операции, потому что условия были оговорены, просто это секретная цифра. Во-вторых, это задача.
Давайте предположим, какие могут быть.
Март мы говорили. Я когда спросил март, на самом деле, мне председателя, вы помните,
то
да?
То был дедлайн?
Был дедлайн, конечно. И причем я думаю, что он был, даже мы чуть-чуть, Путин чуть-чуть его проскочил. То есть я думаю, что это было начало марта. А вот, ну, у меня есть некоторое соображение, но может быть и нет. Может быть, начало апреля, наоборот. Был, конечно, дедлайн, и они обязаны были. При этом наши войска, во-первых, сейчас бомбить особо нечего. На самом деле, нужно очень четко понимать, что вообще наши войска, если бы сирийцев, это была чисто гражданская война без интервенции извне, то наши войска просто были там не нужны, воздушно-космические силы. Можно было сделать, как в Ираке. А в Ираке мы просто поставили самолеты. Сирийские летчики отличные летчики, опытные, знающие, умелые. У них большой сейчас боевой опыт больше, чем у наш. Было достаточно поставить самолеты, ну и плюс наземное оборудование. Там все остальное, там радары, что-то еще. Это было достаточно очевидно. Это был момент, с одной стороны, просто психологический, конечно, он сыграл важную роль в мобилизации, в подъеме боевого духа сирийцев. Но гораздо более важно это было предупреждение натовцев. То есть основной целью операции, я убежден, почему было принято решение вот именно не о поставке наших самолетов, а вот этой публичной, громогласной. В общем-то, еще раз говорю, полк авиации не так много. Полк тактической авиации не так много был послан, но вокруг этого было гораздо больше шума. Шум это был направлен против НАТО. Дело в том, что натовцы действительно начали снабжать Аль-Каиду. То есть, Даиш, исламское государство, которое у нас запрещено. То есть, это вещи, они кажутся парадоксальными, потому что американцы на словах боролись. Тем не менее, есть документированные сведения, документация, да, фотосъемки есть, что натовские военно-транспортные самолеты С-130 «Геркулес» поднимались из турецкой авиабазы «Инжелик», летели якобы в Ирак, сопровождение истребителей, там самолет «Бревод». На самом деле над Ракой снижались и сбрасывали на парашют большие контейнеры.
Но они и тем, и тем. Они, собственно, и курдам что-то сбрасывали, помогали, даже спецназ туда посылали, собственно. И...
Нет, я думаю, что это все-таки делалось без ведома высшего политического руководства США. Потому что, именно потому, что вот вообще, вот, если обратить внимание, не было никакой реакции президента Обамы о начале нашей операции.
То есть это делали милитаристы сами между собой?
Да, милитаристы или Пентагон, или, может быть, другие спецслужбы. В любом случае, это люди, которые имели доступ к американским военно-транспортным самолетам. Да, это могут быть различные ведомства, но понятно, что каждый вылет самолета президент, в общем, не докладывается. Ни у них, ни у нас. Там эти вещи были. Да, эта история очень напоминает известные шпионские скандалы, которые были с ЦРУ, а с военным ведомством у них тоже они были, но их не афишировали. Поэтому я не хочу обвинять никого, но известно только то, что Обама вообще никак не среагировал на ввод российских войск, именно потому, что ему как раз в этот момент были предоставлены доказательства того, что это было сделано. Вот. И при этом сейчас там же вот на базе и в Латакии, и в Тартусе остались все радары, все средства технической разведки. Если вы помните, обратите внимание, что Шойгу, да, который докладывал президенту о действиях воздушно-космической группировки, уделял какое-то, я бы сказал, особо важное внимание вот именно разведывательной деятельности.
Да.
То есть оно того вроде бы не заслуживает. Все-таки разведка вспомогательный вид деятельности, но. То есть, видимо, что это на самом деле очень важно. И явно это не против, этих бензовозов, которые они везут нефть в Турцию, а именно речь шла про натовцев. Натовцев. И напомню вам, что Турция – страна НАТО, и даже официально «Инжелик» авиабаза турецкая, она на равных правах, по-моему, на паритетных. Я не уверен, но, по-моему, используется ВВС США и Турции вместе.
Хорошо, Саид Закирович, давайте вернемся все-таки к нашему уходу, да, и что будет с Сирией, в контексте того, что основной группировки российской там теперь не будет. Каково будущее Сирии? Что там будет теперь?
Я не всемогущий, что предсказывать, да, но план сирийского урегулирования озвучен Башаром Асадом, нами поддержан ООН. Это национальный диалог, это выработка конституции. Это значит, и проведение выборов. Это очень важный нюанс, но, прежде всего, при этом Сирия пытается все время вернуться, ну, по максимуму использовать все атрибутику нормальной жизни. Там же ситуация лучше, чем у нас ее представляют. То есть, действительно, есть территории, где война идет, есть территории, которые находятся под контролем оппозиции, но жизнь-то продолжается.
Там даже подвижки более позитивные и более стремительные, нежели чем на Украине.
В каком смысле?
В плане сближения сторон, в плане какого-то диалога и так далее.
Разумеется. Это идет, и она всегда была. И тут очень четко нужно понимать, что Башар Аль-Асад всегда говорил, наша цель не уничтожить мятежников, а заставить их сложить оружие и вернуться в политический процесс. То есть не стрелять, чтобы добиться власти, не стрелять, а агитировать.
Хорошо, конституция. Что это будет за конституция, что это за документ? Какие поправки туда
должны быть? Я не очень хочу это комментировать, потому что у меня есть расхождение во мнениях с сирийцами, причем
ничего страшного.
Со всеми, да, с сирийцами, и с правительством, и с этим. Причем, если правительственная сторона говорит, ну, наверное, ты прав, но не время, то оппозиционные обычно ругаются. Ну, в принципе, тоже говорят, все равно не время. Я, например, считаю, что в сирийских условиях, в условиях поляризации президента должен избирать парламент. Со стороны сирийского руководства они говорят, ну, да, правильно, но это вещь, ну, на мой взгляд, очень важная, потому что Башар, безусловно, побеждает на любых выборах, потому что нет никого, кто выиграет, и берет 70%, ну, 65% гарантированно берет. Сколько, ну, единственный шанс у оппозиции выставить против него там сотни кандидатов, да, чтобы каждый за своего проголосовал. Так он побеждает в первом туре. Но это вообще в нормальных условиях нормально, да, но в этой ситуации, ну, у нас там в Америке президент выбирает не парламент, в Индии, в Ливане, в Германии парламент. И обе варианты возможны. Но в условиях острого поляризации общества это плохо. Потому что когда парламент голосует за президента, есть возможность для торга. У оппозиции она может торговаться, типа, мы поддерживаем президента, за это тот, вы нам строите, там, не знаю, завод или отдаете там такую или такую должность. Угу. Вот. И мне кажется, что такой вариант был лучше. Вот. И на самом деле, первое, конечно, когда Сирия была еще не демократической страной, задолго, по-моему, даже не Хафиза Аль-Асада установила, а чуть ли не Кватли, эту норму установил, что как бы считалось, что сирийского президента избирает парламент. Ну, при Хафизе было сначала избирает парламент, потом референдумом утверждает. И все равно. Причем это же была не пустая игра слов. Потому что когда баасисты со своими партнерами, а в Национально-патриотическом фронте было, наверное, штук 12 партий, да, вот с каждой из них в этот момент торговался, что типа дайте нам такие-то должности, дайте нам.
Но все были довольны.
Все, кроме тех, кто не входит в когорту, которые могут договариваться.
Да, да, да.
Да, то есть основная проблема была то, что... Ну, там вся эта идея была. Хафиз Аль-Асад почему создал? Ведь до Хафиза, ведь там перевороты там были каждый год.
Да.
В Сирии. А он создал стабильность, которая состояла в том, что инкорпорировали все маломальски появляющиеся политические силы во власть.
Продолжим говорить на эту тему сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Это радио «Комсомольская правда». Вы слушаете программу «Восток. Дело тонкое». Мы обсуждаем выход российских ВКС из Сирии и то, что Сирию, собственно говоря, будет ждать в будущем, с востоковедом Саидом Гафуровым. Саид Закирович, давайте вот представим идеальную ситуацию. Да, вот мы вышли. И сирийцы сами самостоятельно договариваются, мирятся, складывают оружие, проходят выборы. Страна потихонечку возвращается, да, к нормальной жизни. Это предусматривает и то, что курды получают то, что они заслужили. Да, ну, если там не суперширокую автономию, то как минимум просто спокойную жизнь на своей земле. Турков же это, скорее всего, не устроит. Турция, скорее всего, будет все равно продолжать провокации и так далее. Тем более сейчас, когда старшие ушли. Вот как вы думаете, какова каковы будут действия Турции вот в контексте нашего выхода из Сирии?
Вы знаете, вот у нас сейчас вот в последнее время идет вот анализ деятельности Турции. Мне он очень не нравится, методология, которая у нас. У нас путают Эрдогана и Турцию. Эрдоган очень сильный политик. Эрдоган очень влиятельный политик. Эрдоган, я думаю, даже сейчас умеет... Ну, просто меня это чисто... Ну, то есть, если бы мне сказали, поставь $100 за то, что Эрдоган уйдет, или за то, что он останется, я бы поставил за то, что он останется, то, что он настолько опытный, что он всех сожрет. Но против него его ближайшее окружение уже готовит заговор. Он считает, что его личная политическая катастрофа, да, это катастрофа для Турции. А я с этой идеей не согласен. Я думаю, что наиболее правильный исход для Турции будет своего рода в конституционном порядке дворцовый переворот, когда Эрдоган должен будет уйти. Либо его лишить возможности вести авантюристическую политику, ну, просто забрать у него часть полномочий. Я думаю, что это более вероятный исход, чем турецкая война против курдов, против курдов Сирии. На самом деле, курды ведь тоже же не простили Хафизу Аль-Асаду Аджалана, да, потому что Аджалан попал в безвыходную ситуацию, когда Хафиз его вынудил уйти. Ну, попросил уйти, конечно, он не вынуждал его, а именно попросил, потому что...
Ну, был прессинг очень на президента в то время.
Да, его давили. Конечно, давили конечно. На него Турция и Израиль с обеих сторон угрожали войной, и которую Хафиз был не готов. Но, тем не менее, он все-таки... Ну, вернее, он поставил Аджалану условия такие пребывания, что тот не мог согласиться, ушел, в результате папа его в Африке взяли. Да. Он у нас там после этого побывал, еще где-то. Вот. Я совершенно не уверен в том, что курды хотят, например, большой автономии. Да? То есть они хотят автономии. В каком смысле? А до сегодняшний момент турецкая, да, социально-экономическая, когда мы говорим автономии, что имеем в виду? Да, распределение полномочий между различными уровнями власти, да, между муниципалитетами, между, может быть, мухафазами, да, провинциями.
Ну, есть прецедент, допустим, в Ираке. Вот я думаю, что курды, во всяком случае, те курды, с которыми я общался, хотят жить в Сирии так, как живут, например, курды в Ираке.
Ну, во-первых, в Ираке позиция курдов в Багдаде до сих пор не согласована. Да? То есть это очень большой вопрос, спор о том, как должны делиться нефтяные доходы, какая часть в региональный бюджет, какая бюджет, ну, единый вообще иракский бюджет. Да? И у них есть нефть. Есть ли нефть в Кобане, или есть ли нефть на курдских территориях, вообще есть. Это вообще история... Сирийская нефть, она очень подозрительная, да, совершенно не случайно Башар Аль-Асад нанес первый серьезный удар по коррупционерам, по Абдельхалиму Хаддаму, который курировал нефтянку, когда закончилась ну, вот эта вот нефть в обмен на продовольствие иракское, да, вот этот экспорт иракский, и вскрылся весь масштаб приписок, когда выяснилось, что та нефть, о которой Абдельхалим отчитывался, что она якобы сирийская, она оказалась, что это контрабандная иракская. Этот масштаб был настолько, что Хафиз счел нужным его избавиться. Угу. Счел возможным, да. Хотя, конечно, это был супер политический тяжеловес.
Ну, и давайте вернем все-таки к курдам и к реакции Турции на выход российских ВКС из Сирии. Сейчас от Турции чего нам ожидать? Провокаций? Или, то есть, они сейчас довольны, они сейчас недовольны. Будут ли провокации, да? И
кто,
не будут.
Кто недоволен? Генералы там сейчас заняты войной. Они все...
дело в том, что всегда пальцем указательным показывали на наши самолеты. Всегда было недовольство с той стороны. Это недовольство вылилось в то, что сбили самолет российский. Сейчас основная группировка выходит. При этом боевые действия, в том числе и на севере страны, где курды обитают, не прекращаются. Их позиции со стороны Анкары обстреливаются, да, правильно? Их Турция обстреливает. Сейчас эти обстрелы будут более, да, интенсивные или менее? Вот
Я думаю, менее интенсивные. Я думаю,
в связи
что
с чем?
Это будет связано сейчас с внутриполитической ситуацией в Турции. То есть напряжение. Эрдоган хотел маленькой победоносной войны, у него ее не получилось.
Конечно.
Да? У нее ее не получилось. А он очень умный политик. Он может быть циничный, он может считать подлым, может считать бессовестным, но нельзя отказывать ему в уме. И он рассчитывает гораздо дальше, чем я в состоянии рассчитать. И он сейчас будет решать в зависимости от своего личного внутриполитического выживания, что ему делать на внешней арене, усиливать ли обстрелы или уменьшать их. Напомню вам, что Эрдоган же был человек, который, значит, ну, после того, как Аджалан был арестован, сумел расколоть курдов, да, сумел договориться с ними, кроме того, ну и провел действительно реформы, там и радио стали, и школы
открывались.
А он прекратил радиовещание? Школу разве закрыл?
Нет. Школу не закрыл, но при этом перемирие,
ну, там,
коту под хвост. Геноцид продолжился.
Ну, в это,
курдские районы продолжаются.
Я не думаю, что он это со зла. То есть я думаю, что как только он сочтет возможным, что у него есть возможность получить политический дивиденд от замирения с курдами, он сразу это сделает. Я думаю, что его задача сейчас, он получает против себя сильный блок левых демократов и курдов. Раньше были они по отдельности, и ему сейчас, то есть ему надо решать, как ему колоть собеседников, то ли курды, не курды.
Но это все, но это все внутренняя политика.
И она будет определять его внешнюю политику.
Ну, поговорим о поддержке Эрдоганом экстремистов. Сейчас, когда уже пятый взрыв происходит, пятый массовый теракт, когда страна захлебывается в эмигрантах. Я понимаю, конечно, Эрдогану выгодно этим шантажировать Европу, он от этого уже получил немало, но народ-то недоволен, это очевидно, и там нечему быть довольным. В этих условиях, учитывая, что он грамотный и умный политик, он прекратит вот эту деструктивную деятельность Сирии?
У меня, например, нет уверенности, что люди Эрдогана не контролируют этих террористов, которые строили эти пять взрывов. У меня нет этой уверенности. Я больше того, и вот я когда думаю, кто взрывает, кому на пользу эти взрывы, они же на пользу Эрдогана. Они раскалывают блок между демократами, левыми и курдами. Гораздо важнее. То есть он насчет этого, помните, а эти взрывы все время происходят, когда ему очень удобно. Вот почему-то вот они как раз в нужный момент происходят.
Ну перед, да, перед, и он обвиняет.
То перед выборами.
Либо тех, как бы. Либо террористы,
либо
курды.
Да, я не говорю, что там его люди лично подкладывают бомбы, но я думаю, что они контролируют и обеспечивают возможности для боевиков. Всегда найдется маленькая кучка террористов, которые просто, ну, рационально трудно понять. Но эти взрывы всегда происходят, когда ему удобно. Ну, может быть, они еще и к тому же они еще могут быть разные. Некоторые так, некоторые сяк. Он очень умный политик, а очень умный политик, они все бессовестные. То есть это ему даже предъявлять нельзя.
Терроризм – это очень такая тонкая материя, этим очень сложно управлять.
Этим очень сложно, но мы почти ничего не знаем про реальность. Но то, что мы знаем про уже прошедший терроризм, ну, степень вовлеченности политических кругов разных, не правительства в целом, да, не режима в целом, а различных политических кругов, различных политических лидеров, терроризм, она зашкаливает. Особенно российский террор, когда после революции вскрылось все это, и Азефовщина, и Саенковщина.
Слушайте, а турецкий электорат – это вообще фактор какой-то значимый, незначимый? Народ-то не психанет в итоге? Надоело уже людям жить в страхе перед иммигрантами, перед террористами и так далее?
Страх-то, ну, как сказать, это не совсем страх, да? То есть это как бы ощущение...
Недовольство есть.
Ну, понятно, что недовольство.
В том числе Эрдоган.
Когда в Москве на Лубянке террористы взорвали метро, ну, что было? Недовольство, страх?
Это же не сопряжено было с массовой миграцией. Это не был пятым терактом за пару месяцев, правильно?
Ну, на самом деле, количество терактов просто ФСБ работало. Их было много тогда. Мы просто это было очень удачно.
Да нет, там, ну и в Анкаре много. Их там пять – это массовых. А если не массовых, то там более 2000 вроде как там.
Вот. Но, тем не менее, вспомните, в Москве же не было. Да, вот это вот страха в таком было. Недовольство, был гнев и была как раз мобилизация общества. И точно так же сейчас мобилизация пойдет вокруг человека, который ведет неуклонную борьбу с террором, то есть действующего президента страны Эрдогана.
Слушай, к этому вернемся сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Это радио «Комсомольская правда». Вы слушаете программу «Восток. Дело тонкое». Обсуждаем выход российских ВКС из Сирии с востоковедом Саидом Гафуровым. Итак, Саид Закирович, вы недавно были в Иране. Ну, скорее всего, у вас есть там какие-то связи и люди, которые поставляют вам информацию. Известно ли вам, что сейчас говорят в Иране по поводу выхода российских ВКС из Сирии? Ведь Иран не последняя страна, которая, собственно, задействована в этом конфликте.
Да, но как раз я действительно там был недавно, но одновременно со мной, и там создала ряд, целую кучу технического рода сложностей, был наш министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу. И я думаю, что никто не знает, о чем он разговаривал, в том числе и с президентом Ирана Хасаном Рухани. Но я думаю, что этот вопрос, конечно, обсуждался. И вот я думаю, что все эти их шуточки, что они там не знали, для них это было неожиданностью, но это так. На самом деле, в Иране отношение к нам немножко сложное. Там идет две линии. Там вообще же очень сложная, очень запутанная, совершенно невидная, идущая под ковром, прикрывающая какими-то демократическими элементами, борьба различных кланов и фракций идет. И отношения с Россией являются одним из средств этой борьбы. То есть есть люди, которые настроены на союз с Россией, которые не потому, что они нас любят, но они нас, может быть, любят, может, они могут нас любить, могут не любить, совершенно не важно. Потому что это играет, это их карта. Они, да. Это, вот они на это ставят. А есть люди, которые все время напоминают, что там всю нашу историю, когда сначала Россия, потом Советский Союз все там пытался покорить.
Ну, это большая страна и так далее.
Да. И Гелианскую, и все время. Вот. И поэтому эти две вещи, они между собой борются. И причем, это еще раз говорю, это вот не то, что одни за, другие против. Они, это ситуативно. То есть это просто инструмент, который в любой момент может перехватить любой политический игрок. Да, то есть улучшать отношения с Россией или там бояться нас. И плюс еще есть откровенные, их очень мало, но они есть откровенные прозападники, которые говорят, что с Россией дружить, просто вообще ничего не получится, давайте с Западом по полной мириться. Но их мало, они не очень влиятельные. Слушай,
ну а президент, как многие, кстати, его, многие консерваторы называют его очень прозападным человеком. И говорит, если бы не аятолла, то Сирию бы Рухай не слил.
Есть эта версия, это самый простой вариант, что аятолла Хамине и аятолла Рухани, они как бы два противоречащих клана. Есть даже основания так полагать, потому что, скажем, там есть структуры, которые замыкаются государственным управлением, народно-хозяйственным управлением, которые называют духовного лидера, есть которые на правительство.
Ну, да.
Но на самом деле это слишком большое упрощение. Следующее, раньше он умеренный, но он очень хорошо понимает, что Запад обманет. То есть, потому что Запад действительно обманет. Вы все время забываете, что, да...
Прецедентов масса.
Ну, а их опыт Каддафи очень многому научил.
Да и не только, и не только их.
Да, но тем не менее, ну, Ахмадинеджад вообще считал, что предыдущий президент Ахмадинеджад Ирана считал, что вообще с Западом нет смысла ругать, потому что все равно обманут. Рухани говорит, что да, действительно, все равно обманут, но все равно надо пытаться договориться, потому что что-то с этого можно получить. При этом он у них действительно там, ну, вот, в рамках большого мейнстрима, он, наверное, на краю самых западников, да, то, что, но при этом он очень хорошо понимает, он же там учился.
Если возвращаться к Ирану как к активному участнику боевых действий в Сирии, ведь ни для кого не секрет, что КСИР там присутствует, да, корпус стражи исламской революции, да, там спецназ там работает иранский, они как отнеслись, вот военные люди, люди, которые имеют отношение к военному конфликту, как они отнеслись к нашему выходу из Сирии?
Я не знаю, честно говоря. Я не знаю.
Если
для меня это не заводи, что предполагать, если спросить можно. Но, конечно, спрашивать не нужно. Вот. Ну, то есть, они же, надо их понимать, у них ВН. Я думаю, что они очень четко понимают, что нашу линию, что они действительно, они более ястребино настроены, чем мы, чем мейнстрим сирийского руководства. То есть, они считают, что нужно пожестче. Ну, что же...
Ну, они идеологически так очень настроены.
Нет, но, тем не менее, там тоже очень хорошо понимают. То есть я разговаривал там с серьезными, с научными группировками, с Институтом Кавказских исследований, в Тегеранском университете, я в Иране разговаривал. Там очень хорошо понимают, что военного решения сирийского кризиса нет. И чем раньше начнется политический процесс, да, чем раньше доставят нормальные гарантии оппозиции, да, чтобы она не стреляла, а агитировала, тем, значит, ну, меньше Сирии, вообще, тем лучше. Там есть другой момент, да, потому что вожаки мятежа же это очень большие люди, жутко коррумпированные. Бывшие генералы, бывшие министры, бывшие директора госкомпаний, бывшие губернаторы, мятежники. И они сейчас живут в красивых виллах. Мне этот образ очень нравится, на берегу Мраморного моря. Да, да, он на Принцевых островах, ну не знаю. Вот, или в Дохе, там, или в Риаде. А им сейчас говорят: а вы сейчас возвращаетесь, складывайте оружие и идите на выборы кандидатами. Он говорит: подожди, я, говорит, министром был. Ты у меня, говорит, это самое, в кабинет заходил, там, делает 3-3-кю. И что ты мне... А сейчас ты, говорит, министр, а я, говорит, что, должен к рядовой кандидат? Говорит, да. Мы, говорит, выиграли войну. Да, и вот здесь этот баланс, чего они добьются, да, то есть вот для этого переходного правительства, сколько они себе постов займут, вот здесь сейчас очень большой ссор. И вот здесь, мне кажется, есть серьезное расхождение между иранцами и нами, которые нам, все равно, сколько, нам все равно, кто у вас там сойдет, парлишь, только не стреляйте, да, между сирийцами, которые говорят, ну да, но надо как-то договариваться, того, что там, не знаю, тот же Абдель-Халим там из Баньяс, надо кого-то из Баньяса брать. И иранцами, которые говорят: ребята, мы выиграли, пускай они идут и борются за голоса.
Ну, понятно, понятно. Что ж, давайте вернемся все-таки к Сирии. Я так понимаю, ничто и никто не может помешать нам вернуться туда. Но что должно для этого произойти?
Совет Федерации должен еще раз дать разрешение президенту.
Да нет, вроде тот же Озеров сообщил, что повторно Совет ничего не должен никому говорить. Мы можем вернуться без всякой санкции.
Может быть, но это же секретное решение. Не,
он прямо сказал. Он сказал, что если что, мы вернемся.
Ну да, то
есть. И санкция Совета нам не нужна. Но что должно произойти в Сирии, чтобы. То есть, что, опять должно 70% в Сирии быть захвачено боевиками или что?
Нет.
Что должно произойти, где должно стрельнуть, чтобы мы взяли и опять вернулись туда?
В НАТО должно стрельнуть. В НАТО, причем не на уровне турки обстреляют через границу, а на уровне турки готовят вторжение. Угу. Вот тогда мы сразу вернемся. Сразу.
И только это может заставить возобновить группировку.
Я не рассматриваю совершенно там немыслимые варианты, когда там восставший народ сметает. Сирийский говорит, что смешно и несерьезно.
Сегодня этого не может быть.
Нам 5 лет это каждый день рассказывали. Да. Вспомните. Я просто, честно говоря, когда там появлялся очередной, который сначала давал Аль-Джазира, потом, значит, Аль-Джазира тихо сама себя опровергала, но в это время подхватывали западники, потом подхватывали наши, и помимо проплаченных каторцами журналистов, еще даже честные журналисты, они мне звонили, я говорю: ребята, я просто не могу это комментировать, я не могу каждую неделю опровергать, что режим вот-вот падет.
И эта волна, да, которая поднялась в СМИ, антибашаровская, вот эта вот упадническая, она даже, по-моему, самих сирийцев захватила, даже самых неисправимых оптимистов она захватила. В политической среде, среди моих знакомых журналистов, которые всегда были за Башар, и все, они уже сами опустили руки, а Бас нет, скорее всего. Я говорю: ребят, не поддавайтесь. 2-3 года прошло, ничего не произойдет, не волнуйтесь.
Главное, конечно, у Башара главная проблема экономическая, главная проблема. Но, с другой стороны, не знаю, например, вот попробуй там, посмотри, займись, вот просто спроси у кого-нибудь члена сирийского парламентария, какие законы они сейчас готовят, а какие обсуждают, какие там, чего они считают бюджет. Это фантастически интересно. Фантастически, как будет меняться конституция. Они там начнут руками махать, рассказывать детали.
Кто этим будет заниматься?
Этим сейчас занимаются.
Россия, кстати, Россия в этом принимает участие?
Нет. Нет, во всяком случае...
Наши какие-нибудь советчики?
Нет. Советчиков точно нет, и мы очень болезненно реагируем. То есть, если даже есть, то есть, в общем, ко мне достаточно доверительно относятся руководители некоторые нашей внешней политики на Ближнем Востоке, и даже мне, даже в доверительных разговорах они говорят: категорически нет, мы не вмешиваемся, в принципе. Мы принципиально не вмешиваемся. А сейчас же все...
То есть, мы лишь готовим почву для того, чтобы они сами...
Мы очень боимся. Нет, там у нас есть экономические интересы, которые обсуждаются, но именно потому, что они у нас есть, мы никого не поддерживаем. То есть, если Башар решит уйти, мы не будем его удерживать. Если он решит останется, мы не будем его уговаривать. Это не обсуждается. Мы не обсуждаем кандидатов на переходное правительство. Мы, в принципе, не обсуждаем. Они к нам приезжают, их много, они встречаются, но мы, это наша позиция. Право сирийского народа на самоопределение. Только сирийцы будут решать свою судьбу, а наша роль — не дать американцам, французам, саудовцам и туркам попытаться на нее повлиять.
Очень хорошо сказали. Я надеюсь, действительно, сирийцы определят свою судьбу, и что бы они ни решили, надеюсь, эта судьба будет счастливой.
Да.
Спасибо огромное. Я напомню, у меня в гостях был востоковед Саид Гафуров. Саид Закирович, благодарю вас еще раз.
Спасибо.
Всего доброго.
Восток. Дело тонкое. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.